эфире «Радио России Орел».
Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Галина Черных. 1 ноября – день рождения великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Православные люди ее почитают как святую. Орловские краеведы помнят о ней, как о шефе 51-го Черниговского полка, история которого тесно связана с Орлом. О совершенно особом человеке, оставшемся в истории России, нам сегодня расскажет краевед, историк православия Анатолий Мищенко. Встретимся после выпуска новостей.
Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Рад видеть в нашей вечерней студии действительного члена Императорского православного палестинского общества, автора статей и книг по истории православия на Орловской земле Анатолия Константиновича Мищенко. Здравствуйте, Анатолий Константинович.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
В прошлый раз мы встретились с вами в сентябре, в день собора Орловских святых. Сегодня у нас тоже значимый повод для встречи. В православном календаре 30 октября этот день значится как день поминовения всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении. А в светском календаре день памяти жертв политических репрессий. В Орле сегодня прошли мероприятия, приуроченные к этому дню, множество возложений, памятных акций. И сегодня наша передача тоже приурочена к этому дню. Сегодня мы вспомним о человеке, жизнь которого оборвалась в результате вот этих репрессий политических, но который важен и интересен для нас и тем, что он делал при жизни. Говорить мы сегодня будем о великой княгине Елизавете Федоровне Романовой. Этот человек, который оставил свой след не только в истории православия, но и истории России, Орловского края в том числе. Вы занимались изучением ее биографии, в том числе и связями с Орловским краем, с орловцами. Чем замечателен этот человек, Елизавета Федоровна Романова?
Преподобно-мученица великая княгиня Елизавета Федоровна нам дорога и памятна прежде всего тем, что она связана не только с Москвой, не только с Россией, а и с Орловским краем. Я начну с того, чтобы, как мы говорили, успеть, сколько мест посвящено, отмечено в честь великой княгини Елизаветы Федоровны в Орле. Это прежде всего храм крестильный на Иверском подворье, освящен в честь Елизаветы Федоровны. Там же есть доска о ее пребывании и царя Николая II в Иверском храме. Это и здание школы церковно-приходской, которое сохранилось, где стояла Покровская церковь Черниговского полка, на нем тоже есть на этом здании памятная доска. На здании банка на Московской улице памятная доска, где упоминается, что там был штаб Черниговского полка, великая княгиня там бывала и встречалась с офицерами этого полка. Ну и прежде всего женский монастырь, где она останавливалась и бывала, это часовня в честь великой княгини Елизаветы, освятил схиротимеандрит отец Илий в свое время, и памятная доска на здании Тихвинской церкви женского Веденского монастыря, где она пребывала. Ну и также у нас еще есть доска на здании публичной библиотеки имени Бунина. Тоже в честь нее, поскольку здесь недалеко находился Петропавловский собор, в котором она тоже бывала, когда приезжала неоднократно в Орел. Итак, теперь непосредственно о ней. Полное ее имя звучит так. Елизавета Александра Луиза Алиса Гессендарштадтская. Она родилась как раз вот 1 ноября 1864 года в семье великого Герцендарштадтского Людвига IV. Ее воспитывали как принцессу в протестантской вере. Сестра ее, Алиса, младшая, стала супругой Николая II, и сама она в 1684 году вышла замуж за великого князя Сергея Александровича Романова и стала российской княгиней. По традиции, немецким принцессам, выходившим замуж за русских великих князей, давали отчество Федоровна всем, в том числе и царице будущей Александре. То есть в честь Федоровской иконы Божией Матери, главной реликвии дома Романовых. Ну и далее, значит, Елизавета Федоровна, когда она попала в Россию, она в совершенстве выучила русский язык, полюбила новую родину всей душой. В 1691 году, после размышлений, она приняла православие. Переход в православие осуществлялся легко, это, как говорится...
Христианская конфессия, да?
Да, как бы дополнительное крещение проходит, и много начала заниматься Московским попечительским обществом Красного Креста. Поскольку Сергей Александрович вначале был командующим военным округом московским, а потом губернатором города Москвы, поэтому ей приходилось, как известной, так сказать, московской...
Представительница высшего света.
Даме, да, представительница высшего света, совершенно верно. Возглавляла Московское попечительское общество Красного Креста, стала оказывать помощь огромному числу нуждающихся. На в 1191 году, когда уезды Орловской губернии страдали от неурожая, то Елизавета Федоровна направила в распоряжение губернатора 18 вагонов ржи, а ее супруг Сергей Александрович, женой которого она стала, в декабре того же года пожертвовал 5000 пудов ржи в пользу бедствующего орловского населения. Вот так вот относилось...
Вот когда начались связи-то, да?
Да.
С Орловским,
да,
краем.
Да, совершенно верно. Вот с этого начинаются связи с Орловским краем. И непосредственно, вот, кстати, в 1797-98 годах Великоканевская черта приобретает Долбенкино. Это в Дмитровском уезде имение находилось... И одновременно Елизавета Федоровна становится августейшим шефом 51-го Черниговского драгунского полка, который находился в Орле, расквартирован был. И в связи с этим она приезжает в город в Орел в 1899 году. Знакомится с полком, встречается с драгунами. Вот. А Сергей Александрович как раз вместе с ней тоже был, приезжает как командующий Московским военным округом. Дальше идет, соответственно, начинается русско-японская война, и летом 1904 года она приезжает, провожает полк на фронт. То есть те великие князья и княгини, которые являлись шефами, они, конечно, вот мы говорим, посильную помощь крестьянам оказывали, но оказывали прежде всего своим подшефным полкам. То есть в чем это заключалось? Она провожала полк на фронт. И, соответственно, подарила церковь походную. Затем иконочки, подарки, посылки, бекеши вот эти так называемые, валенки. В зимний период там же холодно очень, это Дальневосточный край. Все это посылалось для черниговцев. И, соответственно, полк в 1906 году возвращается с фронта в Орел. Она опять приезжает, осуществляет смотр вместе с царем Николаем полка, пожимает всем офицерам руки, вызывает отдельно георгиевских кавалеров, очень многие получили георгиевские кресты, и беседует с ними отдельно. А в 1905 году генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, погибает от бомбы террориста Ивана Каляева. Елизавета Федоровна первой прибыла на место трагедии, своими руками собрала части тела любимого мужа, разбросанные взрывом, и на третий день гибели пошла в тюрьму к Каляевому. На слова Каляева: «Я не хотел убивать вас, я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решался ее тронуть». Елизавета Федоровна ответила: «И вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с ним». Ну, она ему оставила Евангелие, крест, думала, что он раскается, что он попросит помилования. Но, несмотря на это, убийца не раскаялся. Великая княгиня подала Николаю II прошение о помиловании, которое тот, соответственно, отклонил. Ну и далее жизнь ее уже складывается
То есть она уже к этому времени была глубоко религиозным человеком?
Совершенно верно.
А здесь у нее все изменилось полностью, да?
Да, в корне, в корне буквально, так сказать, меняется. Она одевает черное платье, она все свои сбережения делит на три части. Что-то в казну, что-то близким родственникам, и часть, которая последняя остается, она на Марфо-Мариинскую обитель милосердия, которую она решила создать в Москве.
Это что-то особенное было, да?
Да, да, это особенный монастырь, но он со своим уставом, который, кстати, написал священник 51-го Черниговского полка Сергий Сребрянский, забегая вперед, который потом стал духовником обители. Он написал устав обители, и в 1909 году открывается Марфо-Мариинская обитель милосердия.
То есть вот эти вот духовные связи, они возникали в Орле, собственно говоря, так получается.
Совершенно верно, потому что когда она приезжала в свой полк навстречу, она увидела священника, который ей очень понравился. Ну, своим поведением, своим богослужением. Потом он написал дневник 51-го Черниговского полка. Это отдельная история.
И это во время войны, да, да, он с ними,
да,
ездил?
Да, русско-японской, да. И поэтому, конечно, она вот приглядывалась и решила его пригласить. Он трижды отказывался, орловцы не отпускали его. Буквально не отпускали, даже когда уже он решился, у него отнималась рука. Это, я же говорю, отдельная история, это о нем отдельно можно рассказывать долго и много. Он не мог покинуть, во-первых, полк, и потом орловцы, многие, как я потом узнал, изучая вот и житие, так сказать, великой княгини, и отца Сергия Сребрянского, он не мог покинуть, как говорится, Орел. У него даже рука отнималась, поскольку он все-таки, как бы там ни было, она оставалась великой княгиней, и нельзя было ослушаться, а он, так сказать, не соглашается и не едет. Но в конце концов он согласился, когда у него в третий раз рука отнялась. А что такое для священника, когда рука, значит, понятно. Он стал духовником обители, и обитель начала развиваться. То есть сестры приходили. И монастырь – это, так сказать, особого такого статуса, можно сказать. Забегая вперед, сейчас этот монастырь ставропигиальный, то есть подчиняется непосредственно патриархии, как действительно женский монастырь. А тогда это была Марфо-Мариинская обитель милосердия. Она была как настоятельница посвящена митрополитам, так сказать, исполняла эту должность настоятельницы. А сестры приходили, женщины, девушки, они могли и потрудиться, и остаться в обители, принял постриг, и могли уйти, и выйти замуж, и устраивать свою жизнь. Вот такая это была обитель, так сказать. Вот
она... Сейчас бы это назвали волонтеры, наверное, да?
Ну, вот где-то так, такое, да. Да, какое-то время вот при матушке, которая вот сейчас была до прихода вот новой настоятельницы, так, в общем-то, обитель и развивалась. Вот эта матушка передала три книги, кстати, к слову говоря, вот недавно. Свои три книги о Марфо-Мариинской обители. Большие книги во всей библиотеке нашего города. Так вот, великая княгиня основывает эту обитель. Ходит на хитровку, помогая страждущим.
Злачные места, такие, да, самые-самые, да, проблемные, да?
Да, и создает там, значит, Покровский храм. Существует, значит, до сего времени он открыт, и открытие же вновь состоялось в Марфо-Мариинской обители теперь. Там больница, амбулатория, приют для бездомных. Вот такими вот делами она занимается и возрождает такую обитель в Москве. То есть для бедных, для страждущих. И надо сказать, что вот немножко мы отошли. Она же приезжала сюда не только после возвращения полка, но она потом после смерти уже Сергея Александровича приезжала в 1913 году на 800-летие празднования гибели мученической священномученика Кукши, о котором мы говорили в прошлый раз на соборе святых. И, соответственно, она, значит, здесь пробыла два дня, останавливалась она в женском монастыре, вот как раз уже, и посещала Петропавловский собор, посещала гимназию, посещала госпиталь.
Отец уже... Митрофан тоже с ней был, да?
Отец Митрофан в обители уже был. Он уже был духовником обители. И она, значит, приезжала в Орел. Это уже был 1916 году последний приезд ее.
Это уже во время войны.
Да, да, уже во время войны.
С этим миссией была связана, да?
Войны, да. Надо сказать, что в обители милосердия, конечно, интересно очень. Было более 200 сестер, 11 из них было орловчанок. Даже вот я говорила с одной, я успел еще мальчиком быть знакомым.
Елена, когда это было? Расскажите.
Учительница, но это было давно, еще я был ребенком, я даже не задумывался об этом. Это все очень промыслительно, я скажу, как и материалы, которые ко мне попали, и великой княгине, отца Сергии. Это все попало от духовных детей, отца Сергия, к моей маме. Это целая история такая интересная очень. И мне хочется больше на ней вот, все-таки обратить внимание наших радиослушателей уважаемых, вот, сказать, что многое очень сделано было вот в период создания и обустройства обители. Но происходят революционные события 17-го года. Они не погибали веру великой княгини и ее любви к русскому народу. Она не покинула Россию. После отречения Николая II от престола написала: «Я испытывала глубокую жалость к России, к ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во 100 раз больше, так сказать, во время его болезни, а не когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть, но великая Россия, увы, больше нет. Мы должны устремить свои взоры к небесному царству и сказать с покорностью: да будет воля твоя». И вот 7 мая, значит, соответственно, 1918 года патриарх Тихон посетил Марфоморинскую обитель, служил службу пасхальную. И, соответственно, значит, буквально через 3 дня приехала машина с латышскими стрелками. И старший сказал, что вам на сборы отпускается всего 30 минут. Вот. И арестовали батушку, и Иннокинь Варвару Яковлеву, и Екатерину Янышеву. И отправились в ссылку.
50 где-то, да, с небольшим лет в этом,
да,
время, да?
Да, Екатерину позже отпустили на свободу. Одну из них, вот Янышу, она оставила их, а Варвара отказалась уезжать, осталась с великой княгиней до конца. Таким образом, заключенных на поезде отвезли на Урал, в город Алапаевск, вместе с настоятельствами Марфоморинской обители и сестрами отправили великого князя Сергея Михайловича, его секретаря Федора Ремеза, 3 сыновей великого князя Константина, Иоанна, Константина и Игоря, и князя Владимира Полея. Кстати, великий князь Константин Романов же посвятил ей прекрасные стихи. Вот в молодости: «Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно, ты так невыразимо хороша, а верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа». И оказалось это действительно так. Ночью 18 июля 1918 года, в день обрещения мощей преподобного Сергия Радонежского, узников вывели под конвоем на старый рудник, избили, стали сбрасывать в глубокую шахту живьем. И во время мучения Елизавета Федоровна смолила словами, которые произнес на кресте Спаситель: «Господи, прости им, ибо не ведают, что делают». Палачи бросили в шахту ручные гранаты, забросали гранатами. И матушка и князь Иоанн Константинович упали на выступ в стене шахты, зацепились. И оторвал своего апостольника, она носила белую одежду, белый апостольник. Лизавета Федоровна перевязывала раны великого князя.
Это вот потом уже обнаружили, да?
Это уже потом обнаружили, конечно, да. Когда, соответственно, через несколько месяцев в Екатеринбург вошли части армии адмирала Колчака, то их подняли. И оказалось, что у преподобного мученицы Елизаветы, сестры Варвары и князя Иоанна пальцы были сложены для крестного знамения. Значит, соответственно. То есть, потому что там местные жители говорят, раздавалась херувимская песнь. Вот долго же они живы были, не все погибли сразу. И поэтому многие слышали вот песнопения, которые раздавались, пока мученики не скончались. В 1921 году останки великой княгини Елизаветы Федоровны Иннокентьевны Варвары вывезли в Иерусалим. Там они были погребены в усыпальнице храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Мне пришлось быть там, посещать, видеть эти гробницы. Гробница великой княгини Елизаветы находится справа от алтаря сестры матушки Варвары, значит, соответственно, слева. И надо сказать, что вот случилось так, что когда они были с Сергеем Александровичем, посещали этот храм, она еще тогда сказала, я бы хотела вот здесь быть упокоена. И вот как случилось все, вот, как говорится, по ее желанию, об этом желанном месте ее упокоения. Ну и, соответственно, в 1981 году, накануне канонизации мучеников Российской Русской Православной Церкви за границей, гробницы решено было вскрыть. Руководила вскрытием комиссия специальная во главе с начальником русской миссии архимандритом Антонием. Когда открыли гроб с телом великой княгини, все помещение наполнилось благоуханием. Что-то напоминало смесь запах меда и жасмина. То есть мощи, которые оказались частично нетленными, перенесли из усыпальницы в храм Святой Марии Магдалины. Несмотря на то, что вот очень долго эти мощи шли до Иерусалима и оставались в сколоченных первоначальных примитивных гробах, тем не менее, вот они казались нетленными.
А в Россию, которую она так любила, они возвращались?
В Россию мощи к нам, сейчас я скажу, возвращались. Прежде всего, надо сказать, что Русская Православная Церковь за границей в 1981 году канонизировала великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару в 1981, а в 1992 году архиерейским собором Русской Православной Церкви были они причислены к лику святых для включения их имен сонного мученика и исповедников российских. И, конечно, мощи приходили к нам в Орел, были здесь вот тоже в Орле.
Когда затем было...
частицы мощей во многих храмах наших находятся, орловских есть, прежде всего, в женском монастыре. И глубоко чтут верующие орловчане. В селе Долбенкино Дмитровского района Орловской области, где было имение Романовых, восстановлен храм, действует женский монастырь открытый. Ну, он считался как отделение Марфо-Мариинской обители, сейчас как монастырь Ксении Петербургской так именуется. В честь также вот освящены, как я уже говорил, многие у нас места святые и, так сказать, установлены памятные доски. А Василий Катанов, наш земляк, подарил, вот оставил такие стихи замечательные великой княгине Елизавете, когда она приезжала, особенно, видимо, в последний раз, посещала госпитали. В Орле входила к раненым в палаты и становилась каждому светлей. «Спасибо, мать!» – шептали ей солдаты. «Косцы лугов и пахари полей». Ну и в заключение, конечно, хотелось бы еще сказать, что вот один из наших фотографов, это известный фотограф Эрдман. Многие фотографии, в том числе, вот я говорю, ко мне попали отца Сергия Серебрянского, другие были сделаны Эрдманом. И он передал в свое время, период посещения вот последнего Елизаветы Федоровны, альбом с 8 фото Черниговского полка, а в ответ получил булавку с вензелем имени ее императорского высочества из бриллиантов и короны с 2 сапфирами. Вот такое вот воспоминание сохранилось. Вот.
А в Орле есть еще и портрет очень интересный, да, великой княгини в фондах музея Тургенева. Знаете об этой истории,
да,
как он там оказался?
Этот портрет написал известный художник наш, тоже орловский, старейший Митрофанов. И это даже не портрет, это большая картина, можно сказать, во весь рост великой княгини изображена там. И вначале, значит, это изображение называлось «Монахиня». Угу. Потом уже, когда, как говорится, эксперты начали определять наши
орловские музейщики. Он называл «Монахиня Лиза», «Монахиня Елизавета».
Ну, было...
Сам Митрофанов, когда он в музей передавал.
Только монахиня. Известно, так было. Только так. А потом уже оказалось, что это написано великой княгине Елизавета Федоровна. ее изображение, да. И у нас как раз...
у нас считали, что это Лиза Калитина, может быть, да?
Ну, да, возможно, на первых порах думали, да. И вот, значит, что надо сказать, что, к слову говоря, вы вот напомнили, одно из первых, по сути дела, заседаний в память о вековечении, вот, памяти великой княгини проходило в писателе Орловце у нас в музее, где была вот эта вот картина Елизаветы Федоровны выставлена, где был вечер со специальным сценарием, музыкальное сопровождение. Был такой вечер, посвященный великой княгине. Это вот я присутствовал.
Там еще не так все просто с этой картиной, потому что там руку приложил и учитель Митрофанова тогда, мастер, выдающийся с советской живописи, академик Ион, который, собственно говоря, помогал вот довести до ума вот эту вот несовершенную ученическую работу Митрофанову. И его рука там, говорят эксперты, чувствуется, видна в каких-то элементах этой работы. А сама оригинальная картина, с которой, собственно говоря, Митрофанов писал свой вот этот портрет ученический, она исчезла, пропала. То есть получается, что вот этот вот образ, который известен только на фотографиях Марфы Мариинской обители, сохранился вот только в Орле уже в виде портрета Митрофанова. Да, Митрофанов. Вот это какая-то мистическая история, которая тоже связывает Елизавету Федоровну с нашими местами, с нашим Орлом. Да. Может, даже с Тургеневым.
Безусловно, да, безусловно. Так что имя великой княгини увековечено достойно. Многие орловцы почитают ее. Много написано очень книг о ее пребывании. Здесь из Николо-Берликовского монастыря приезжали члены, привозили книги. Они у меня есть, альбомы замечательные, великолепные, посвященные великой княгине Елизавете. Вот. Ну, я грешный, руку приложил, две книжечки выходили, к слову говоря, Елизавета и Сергий, небольшая, и потом «От земного подвига до святости». Там уже много очень было, конечно, иллюстраций, потому что была такая возможность, когда можно было достать, добыть, как говорится, эти изображения. Ну, и они украсили тоже книгу. Достойно, я считаю, потому что там очень многие портреты и фотографии, и великой княгини в молодости, и затем, когда при построении Марфы Мариинской обители, и затем, когда она уже непосредственно оказывала помощь страждущим, немощным, больным. И хорошо, что эта традиция продолжается в Марфо-Мариинской обители до сего времени. И, безусловно, так сказать, это все заложенное великой княгиней. И москвичи оценивают и почитают. Ну, и орловцы наши тоже очень любят и почитают великую княгиню Елизавету, поскольку она очень много сделала и для Орловщины, как мы видим, для нашей.
Ну и у палестинского общества, которое вы сейчас представляете, тоже свое к ней отношение. Об этом мы тоже, наверное, сегодня должны сказать.
Да, безусловно, особое отношение. И надо сказать, что, я же говорю, было заседание палестинского православного общества в Орле, такое расширенное, когда многие представители приезжали и тоже привозили свои подарки, вот там некоторые, как говорится, книжицы, альбомы у меня остались в память этого. Продолжается эта деятельность по линии православного.
Потому что она-то к нему имела прямое отношение, да?
Так тоже? Она была вторым, да, после Сергея Александровича председателем императорского православного палестинского общества, великая княгиня Елизавета Федоровна.
Анатолий Константинович, спасибо вам за интереснейший, содержательный рассказ. И последний вопрос. У нас несколько буквально секунд осталось до завершения нашей передачи. Что дает современным людям 105 лет назад? Вот эта вот трагедия случилась, о которой вы рассказывали. Что нам это дает сейчас? Зачем это нужно нам сейчас знать и помнить?
Да, 105 лет исполнилось гибели великой княгини Елизаветы, царственных мучеников. Это дает очень многое. Прежде всего для нашего молодого подрастающего поколения. Вот совсем недавно было заседание, посвященное 51-му Черниговскому полку, великой княгине Елизавете. И все это, безусловно, нужно для наших орловцев.
Спасибо большое за участие в нашей программе. До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
слушаете «Радио России Орел».